за неделю.
Программа «Крайности» выходит на радио «Комсомольская правда» по будням в 11.05. В прямом эфире мы говорим о самом важном и интересном из жизни Ставрополья. В итоговом выпуске собраны ключевые фрагменты «Крайностей» за неделю. Любят ли ставропольцы капремонт так, как должны? И довольны ли они тем, как работает эта программа в регионе? Выясняли в понедельник.
«Крайности».
Скажите, с какой целью берется плата?
С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался.
Тут граждане аплодируют.
И понимают, что как-то не доработали. Провал-то провалился в прошлом году.
Они
или
все сдавали
товарищ, товарищ Бендер, наверное, откат взял себе или кому-то отдал.
Тут много чего можно передумать, но я так подозреваю, идеалистически, может быть, несколько. Не все сдавали на капитальный ремонт провала, потому и провалился. Это вот цитата из знаменитого фильма
«12 стульев». На чьи же деньги тогда чинили-то, а?
Ну, на недозданные, судя по всему. В общем, Анна Ивершин, ей бы только в понедельник с утра острые вопросы задавать в программе «Крайности», которая прямо сейчас начинается на радио
«Комсомольская
правда».
А Валерий Беликов на них отвечать не хочет, на эти вопросы. Ну, все уходит в сторону, потому, видимо, что не скидывался на ремонт провала.
Эта цитата из фильма «12 стульев», она не просто так прозвучала. Будем говорить сегодня о капитальном ремонте, о нем родном.
Мне кажется, тут должна была быть грустная отбивка.
Не, ну, самое грустное, наверное, уже прозвучало, так или иначе. Да печалиться чего? Ну, понятно, дело непростое, нетрудное. Мы сегодня вопрос... Я могу даже прям сразу с вопроса начинать нашим слушателям. Время-то уже прошло, уже достаточно хорошо времени, как мы платим взнос за капремонт. Вот хотим спросить слушателей радио «Комсомольская правда», вы вообще довольны тем, как идет в Ставропольском крае программа капремонта? А после этого уже объясню, чего это я вдруг вздумал.
800-500-45-77. Бесплатный телефон прямого эфира. Пишите также WhatsApp, Viber, номер 8-905-462-400. Когда мы спрашиваем о том, довольны ли вы тем, как идет в крае программа капремонта.
Вообще, кстати, что касается капремонта, напомню, обязательным платеж за капитальный ремонт у нас стал в 2015 году.
Года сначала.
И вот это программа капитального ремонта, да, все про нее знают, вроде есть, ремонт где-то идет, где и в какие сроки, мало кто знает, и вспомнилось отношение ставропольцев к программе капитального ремонта как раз в тот самый памятный 15-й год.
Вопрос дня.
Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный. Сегодня капитальный ремонт – это уже данная нам федеральным законом реальность. Предлагаю вам прогуляться вместе со мной в прошлое, в 2015 год. Тогда я вышел на улицы Ставрополя, чтобы узнать у жителей краевой столицы, верят ли они в начинавшуюся тогда программу капитального ремонта.
Программу капитального ремонта я не верю, поскольку те деньги, которые собираются и как они рассчитывают, там 20 лет накапливаются, то есть они с нашей инфляцией превратятся в труху. Кстати, в газете где-то читала, что это неконституционно.
Нет, не верю. Мы же не знаем, кому это деньги пойдут.
С этим я сталкивался точно. Платеж как жена платит. Ну, ремонтировать надо, а насколько будет ремонт, не знаю.
Я доверяю как? Если мы сложили все в общий котел, да, ЖЭК, вот, к примеру, платежки, графа капитальный ремонт, уже сколько лет он у нас ремонтируется, и куда деньги там не добьешься у ЖЭКа, куда они деньги девают. Вот вам и капитальный ремонт.
Многие платят, многие даже не доживут до этого капитального ремонта. И смысл это? Мы платим просто никуда.
Радио «Комсомольская правда», слушаю постоянно, там у вас дебаты каждый раз идут и все прочее. И действительно, одни говорят, будто бы это хорошо, все правильно, что-то наш народ очень многие сомневается.
Доверяю. Ну, потому что дома должны ремонтировать. Будем платить, будут, может, и дома вовремя ремонтировать.
Ну, а вторым вопросом я попытался тогда выяснить, платят ли люди за капитальный ремонт.
Плачу, потому что я не знаю, как вот мне не платить. Она мне приходит общей суммой.
Нет.
Конечно, платим.
Платим регулярно, все, да.
Плачу, а выбор у меня есть? Выбора нету.
С тех пор прошло уже 3 года, и сегодня я предлагаю вам делиться своими мнениями по поводу капитального ремонта с ведущими программы «Крайности».
Вопрос дня.
Вот это вот начало серии «Верю, не верю» практически по Станиславскому.
3 года назад себе граждане еще даже позволяли не платить.
8-800-500-45-77. Игорь, здравствуйте, слушаем вас.
Да, добрый день. Ну вот тему, да, вы подняли очень такую хорошую. Вот просто, ну тоже, ну вот этот капремонт, вот, ну исходя из тех, ну, платежей, которые нам, ну, присылают, там написано, что эти деньги, ну, лежат ну, сначала в Россельхозбанке, а сейчас в Газпромбанке. Ну, тогда такой вопрос тогда, ну, возникает. А где проценты? Потому что там такая куча бабла лежит. А где же тогда, ну, проценты? Им звонишь, они говорят, там, туда, на счет идет. Но в наших счетах, ну, которые нам, ну, ну, присылают, даже на отдельных бумажках, ну, там не то, что этих процентов, там даже нет той суммы, которую мы сдали до этого. То есть, ну, такая какая-то черная такая дыра какая-то, опять какой-то МММ со стороны, ну, наших. Я, ну, вот такое вот мнение.
Игорь,
то
а
есть,
вот...
если бы, ага. Вот, ну, вот, ну, как вот, да, ну, вот можно было бы, допустим, одноразово, ну, собрать бы там, ну, по 3-5 тысяч. И пусть, ну, лежит на счете там, вот эти там, ну, 30 лет. И как раз бы, ну, за 30 лет, ну, набежали бы, ну, на процентах. И людей бы не терроризировали. А у нас получается каждый месяц какой-то взнос. И куда? Непонятно вообще куда.
Угу, поняли. Игорь, а скажите, пожалуйста, ваш дом там когда ремонтировать планируют?
Ой, какой-то там 40-м, потому что у нас новый дом. Ну, в смысле, как новый? Ну, 10 лет ему уже. Угу. Ну, я так думаю, уже сколько? Ну, лет 20, да, там, 25. Ну, я, ну вообще сколько? Там 30 лет же, да, надо ждать.
Эксплуатационный там, срок, там, по-моему, 20 лет, это
первичная гарантия. Да, там гарантия. У всех по-разному можно посмотреть. Ну, вот и интересно про то, что скинуться там можно побольше, но вопрос в том, что лежа на этом счету, будут ли деньги зарабатывать проценты или обесценятся, потому что дело инфляцию том, что... тоже никто не отменял.
Это, во-первых, плюс ко всему, да. Вот, если честно, Игорь задал такой вопрос, что я понял, что вот именно к этой части-то я и оказался не готов.
А мы не можем ответить на вопрос нету о том, куда деваются проценты. У нас даже нет доступа к соответствующей информации.
Дело в том, что вклады, они, скажем так, бывают специфичны. Есть вот такое вот как хранение, то есть ни о каких процентах речи даже, по-моему, не идет. Хотя, ну, в общем, да, лучше не буду забегать в ту сферу, в которой образование не получил. 8 800 500 ровно 45 77 наш бесплатный номер. Итак, время прошло. Вы довольны тем, как идет программа капитального ремонта многоквартирных домов в Ставропольском крае?
8-905-462-400 номер для сообщения WhatsApp и Viber. А, первое сообщение пришло. Я очень доволен мошенничеством капремонта. Наверное, Остап Бендер возглавляет.
Доволен? Это, в смысле, а вы там что, работаете, что вы довольны?
Я думаю, что это все-таки был сарказм. А, добрый день, уважаемые ведущие. Да он никак не идет. Это очередной налог с населения. Деньги уходят неизвестно куда. Хорошо, хоть советская власть строила на века, пишет Валерий из Ессентуков. А, ну вот, не знаю, может быть, позвонит кто-то из тех, у кого в доме капремонт уже провели, поделится впечатлениями.
А, вот мы тут... одного несчастного или счастливчика какой-то... нашли у себя в редакции. Мы с ним попозже поговорим. А,
какое-то фото из Инстаграма прислали, ссылочку. Я пока не могу его рассмотреть, к сожалению, в WhatsApp. Вот как только оно там что-то прояснится, поделюсь впечатлениями.
Я, кстати, скажу, что фонд капитального ремонта тоже отчитывается о своей работе. В общем, продолжим говорить об этом и принимать ваши телефонные звонки на номер 8 800 500 ровно 45 77 буквально через пару минут.
Крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
На Ставрополье стартовала прививочная кампания. Сотни тысяч жителей края получат вакцину от гриппа. Но есть в регионе и те, кого называют прививочными диссидентами. Они отказываются не только от сезонной иммунизации, но и вообще не делают никаких прививок своим детям. Может ли вакцинация привести к осложнениям? Выясняли 19 сентября.
Крайности. Вопрос дня.
Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный.
Вы не знаете, когда нам будут делать прививки?
Когда надо будет, тогда и сделают!
Такой ответ в мультфильме получил бегемот, который боялся прививок. А в Ставропольском крае прививочная кампания уже началась. Более 100 тысяч ставропольцев уже сделали прививки. А сегодня я вышел на улицы Ставрополя, чтобы узнать у жителей краевой столицы, будут ли они прививаться от гриппа.
Не буду делать, потому что мы, скажем так, отстаем все время по изучению всех этих вирусов. То есть вирус идет на шаг-два впереди, чем человечество. Поэтому та вакцина, которую сделали наши медики, она уже не способна убить вирус, потому что он спустя месяц-два мутирует, и получается мы себе и детям вкалываем непонятно что. В связи с этим я считаю, что ни в коем случае нельзя делать все эти прививки и детям, и взрослым.
Не верю докторам, вот и не буду делать, сам буду лечиться.
Делать не буду, потому что я не болею практически. платить буду. Не работаю, лишняя аллергика, аллергизации не хочу, чтобы... Любая вакцина – это дополнительно. Больше шансов выдать какой-нибудь аллергический ответ. Поэтому не хочу.
Не люблю, когда мне что-то делают. Говорю, это раз. Во-вторых, я просто не верю в эти прививки.
Нет, не буду. У меня иммунитет хороший. Я бегаю, закаляюсь.
Несмотря на такой не совсем оптимистичный настрой, я встретил людей, которые уверены, что делать прививки надо и собираются прививаться.
В детском саду 18 лет и каждый год делала и себе, всем сотрудникам и детям. Я считаю, что да.
Ну, потому что это профилактика.
Возможно, будем делать.
Да, потому что болезни недолечиваются, перерастают новые, которые уже современные лекарства не берут. Поэтому надо обязательно делать прививки, чтобы не зарождались новые болезни.
Вопрос дня. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
В районе эпидемия. Поголовные прививки. Ящер, распишитесь. Обязательные постановления.
Ну что ж, фильм «Кавказская пленница», помню, как какие там Моргунову укол большой сделали. На самом деле, сейчас уколы не такие большие, малюсенький уколчик тебе сделали, да и все, и ты здоровый, не болеешь.
Я как слышу цитаты из фильмов Гайдая, сразу ржать разносит. Но если честно, опрос, конечно, это вот отдельный хохот, честное слово, поэтому можно отдельную комедию снять.
А что тебе, подожди, что тебе?
Про тех людей, которые, вот эти знатоки из интернета, там
мутации
на 200.
Про что ты, про что?
Про людей, которые не будут делать прививки, чем они это объясняли. Ну, скажем так,
кто-то объяснял, делает, потому что иммунитет сильный, кто-то потому что не хочет себя обычным пичкать, то людей тоже можно понять, понимаешь?
Иммунитет сильный, знаешь, самое трезвое объяснение. В большинстве случаев, мне кажется, люди просто боятся уколов, вот честно.
Ну, разные с точки зрения. Почему вы не прививаетесь или, наоборот, прививаетесь, дозванивайтесь в прямой эфир. Номер прежний 8-800-500-45-77. Также пишите в WhatsApp и Viber 8-905-462-14. Давай не как бы... Ты сейчас очень скептически относишься к мнению некоторых людей. Пускай люди сами ответят, прививаются или нет. Люди тоже, знаешь, у нас умные, и у всех есть своя точка зрения, надо прививаться или не надо.
По фэншую, причем они еще, как правило, пользуются в этом случае календарем.
Ну, кстати, кому нельзя прививаться, действительно ли от вакцины могут быть осложнения, об этом рассказывает врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков.
Во-первых, прививки от гриппа делать нужно обязательно. Потому что грипп не совсем безопасный инфекция, к сожалению. Он дает еще много осложнений, вплоть до летальных исходов, много инвалидизации, особенно для детей и для лиц пожилого возраста. Прививка, она спасает от гриппа не от заболеваний гриппом, а именно от осложнений. Работает очень хорошо, современные вакцины очищены достаточно хорошо, и на них переносимость очень хорошая. Максимум, что может быть, это небольшая температурная реакция после прививки болезни по вареной укола. Прививка сама по себе не живая, поэтому заболеваний после нее не бывает. Соответственно, противопоказания к этой вакцине, так как она очищенная и чистая, наша отечественная вакцина даже лучше, чем импортная очищенная, противопоказаний почти нету. У взрослых это острые заболевания, обострение хронических заболеваний или температура. У детей желательно все-таки, в зависимости от возраста ребенка, после выздоровления воздержаться 1-4 недели, смотря какое было заболевание, от проведения вакцинации. Делать на фоне здоровья ребенка, чтобы дома никто не болел. Желательно маленьким сдать анализы перед прививкой.
Врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков, который говорит, что, во-первых, отечественная... Два здесь тезиса, мне кажется, самых важных. Первый, что отечественная вакцина не хуже зарубежной, а может быть даже лучше. И второй, что осложнений нету для тех, кто боится все-таки прививать себя, своих детей. Но некоторые, опять же, не прививают. Номер телефона 8-800-500-45-77. Хотим слышать ваши голоса, ваше мнение, нужно ли прививаться или не нужно, и будете вы прививаться или нет. Написал нам сообщение...
Например, в интернете, как вы прочитали, о том, что там всякие мертвые штаммы, все это колоть нашим детям, как начнут аутизмом заболевать, честное слово.
Пришло сообщение, никогда этой ерундой не прививался, дети мои, родители не болеют. Максимум сопли и кашель 2-4 дня, главное это закалка. Вот такое сообщение пришло к нам в WhatsApp.
Ну, трудно спорить, тут да, тут трудно спорить.
5-77.
Если честно, сам благодаря спорту, наверное, и благодаря тому, что еще очень много лет назад бросил курить, то есть иногда только были очень сильные простуды, а вот ангины, бронхиты, все это как-то ушло в прошлое.
Но ты прививаешься сам по себе или нет?
Последнюю прививку я, наверное, делал году в 12-м.
Ну, подожди, вот я тебя тогда не очень
просто
понимаю.
Просто не успеваю.
Посмотри, подожди, ты говоришь, вот люди, которые не прививаются, ты вот сейчас просто, грубо говоря, вот, ну, не очень хорошо, вот, и знаешь, обсмеял их точку зрения, при этом ты сам говоришь, а я прививался-то 6 лет назад, почти 9, 7 лет назад.
Ну, не получалось добегать до поликлиники.
Подожди, ну, это тоже как какие-то поводы ты сейчас ищешь. То есть ты сам говоришь, вот, ребята, вы не прививайтесь,
Чего повод-то?
А сам ты прививался 6 лет назад, Валер. Ну вот как?
Все остальное время просто не добегаю до поликлиники. Ну, прививаться надо, прививаться правильно. Моим детям в этом плане чуть-чуть попроще. Пусть попробуют не привиться, елки зеленые. Зачем тебе разрешение подписываю? У них в школе все. Во, если бы на работе так было, наверное, было бы проще. Пришло, ну, не добегаю до поликлиники. Надо прививаться.
Пришло сообщение в WhatsApp. Делаем прививки всей семьей. И фармбизнесу выгодна заболеваемость. Они пропагандируют отказ от прививок. Ну, может быть и так. Да,
опять 25. Да откуда это? Ну, я не знаю. Вот это вот как? Теория заговора или как оно там называется? Конспирология. Ну,
тоже имеет право иметь место быть.
Ну, согласимся, ладно.
Да, давай согласимся. По поводу прививок, в прошлом году в Ставропольском крае сделали максимальное количество прививок, я уже не помню точно, но там тоже около миллиона, немножко меньше людей привили в Ставропольском крае, там от 800 тысяч до миллиона. В итоге, что мы видим? У нас не было эпидемии гриппа, у нас эпидемический порог даже не поднимался. Там немножко были превышения, но вообще не было. Это было, ну, вот, впервые за очень много лет. Почему? Потому что люди привитые от гриппа, потому если ты, или, к примеру, вот некоторые люди говорят, вот я не сделал прививку от гриппа и не заболел. Да, друг ты мой, ты, может быть, не заболел, потому что миллион других жителей нашего региона сделали прививки. И, может быть, поэтому ты как раз и не заболел. И, опять же, многие говорят, и в том числе в вопросе, который сделал Петр Сличный, говорят, вот непонятно, вирус постоянно мутирует, как они вообще придумывают вот эти вот новые штаммы, и вообще, как все это разрабатывают. Мы узнали, как все это происходит. Мы позвонили не абы кому, мы позвонили заведующему лаборатории НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова Российской академии медицинских наук профессору Михаилу Костинову, который вот рассказал, как делаются те самые прививки.
Это единственная вакцина всех вакцин, которая ежегодно меняет свой состав. То есть упаковка остается и название старое всегда, имеется в виду упаковка только указывает срок годности и название. А ее состав ежегодно меняется, потому что не могут ввести старые вакцины, поскольку ежегодно есть вероятность разновидности штамма вируса гриппа. И в этом году входит два штамма новых, которые раньше не встречались, и заменяются. Эти штаммы не то, что как являются как пандемические. То есть новые штаммы вируса гриппа, которые раньше не встречались. В связи с этим делается вакцина вот такая. Откуда знать, какие штаммы могут дождаться и построение вакцины? Дело в том, что ежегодно в феврале месяце со всех стран мира собирается референс-лаборатории, называется, ну, лаборатории ВОЗовские, в России тоже самое, у нас есть такая лаборатория, потому что у нас в России есть институт, даже не только институт против гриппа. Видите, в этом институте изучают генетическую структуру тех вирусов, которые были на территории, допустим, нашей страны. Ну и когда встречаются с самими специалистами, определяют, делают математическое моделирование, определяют, что вот вероятно в этом году может ожидаться такие штаммы вируса гриппа. Ну и, конечно, это делается команда для всех вот этой производителей. И в мае месяце они уже вакцина почти готова. Потом она, как всегда, проверяется, эта вакцина. И в конце июля она уже может поступать на рынок. То есть это не то, что Россия хотела делать свою вакцину, допустим, своих штаммов, допустим, Китай, другие, Европа, другое. То есть это идет рекомендация ВОЗа, которая определяется политика, как построить вакцину для того, чтобы она была эффективной. Другое дело, что технология производства может отличаться. Я им сказал, что технология производства России, она очень высока. Поэтому здесь нечего бояться вакцины, что импортные лучше, наши хуже. Наоборот, Россия уже опередила по производству, по технологии производства аналогичных вакцин, которые имеются в других странах мира. Но есть другое, что Россия тоже уже продает вакцины, строит заводы других государств для вакцинации других стран мира.
Заведующий лабораторией НИИ вакцинации сывороток имени Мечникова Российской академии медицинских наук профессор Михаил Костинов. Многих, мне кажется, он сейчас успокоил, потому что, во-первых, не абы что разработали.
Не британские ученые все-таки.
Во-вторых, это контролируется все Всемирная организация здравоохранения. Ну и в-третьих, даже вот некоторые страны закупают, да, наше оборудование, наши вакцины, чтобы у себя прививать, потому что уровень и качество хорошее. Если же говорить про вообще в принципе вакцины, вакцинации, вот Анна Кожурина в первой части программы говорила, что она не прививает своих детей не только от гриппа, а и от других прививок, как люш, и корь, и другие, и паротит. И я просто знаю такую ситуацию раньше, полиомиелит. У меня родственник есть, который в детстве переболел полиомиелитом. Очень неприятная болезнь, и он стал инвалидом на всю жизнь. Это когда у тебя раздражаются кости, ты не можешь ходить, и тебе делают протезы. Это очень и очень, ну, никому не пожелаешь, врагу не пожелаешь такой болезни. Почему? Потому что переболел полиомиелитом. Сейчас полиомиелитом у нас не болеют, потому что появилась прививка. Ну вот в этот как раз следует подумать, а прививаться или не прививаться? Или инвалидом на всю жизнь оставаться, или просто сделать прививку один раз?
Как у него, я понимаю, с твоим родственником в случае вот этого заболевания полиомиелитом, там что произошло? То есть либо пропустили прививку, либо...
Ну подожди, это было давно, это был Советский Союз, тогда еще были эпидемии полиомиелита, понимаешь? Это потом передумали прививку, стали массово всех прививать и тому подобное.
Сейчас, ну, видишь, то есть прививок не было. А сейчас, вот, понимаешь, такие люди, как такие мамы, причем, судя по опросу, их немало, прям их очень немало, да, то есть, обрати внимание, результаты опроса пополам, причем нет, даже тех, которые не будут делать прививки по каким-то принципиальным знаниям, почерпнутым в интернете, да, их много. Эти запросто и прививку от полиомиелита запросто проигнорируют, и от других болезней на грипп они уже плевать хотели. Скажем так, самое слабое, ну, более-менее жизнеспособное объяснение отказа от прививки – это только свой собственный там иммунитет хороший. Что-то мне ответили уже.
Ну, давай, зачитаю следующую часть программы, а также мы узнаем, что делать родителям, которые не хотят прививать своих детей, и могут ли они это делать.
Крайности. Лучшее за неделю. Лучшее за неделю.
Помечтаем за чаем. 20 сентября, в день спонтанного устраивания чаепитий, решили поразмышлять вместе со ставропольцами о том, как изменилась бы их жизнь, если бы им каждый месяц стали платить просто так, по 15 тысяч рублей.
Крайности.
Программа «Крайности». Мы сегодня с Анной Ивершиной. Напомню, меня зовут Дмитрий Белецкий. Пьем чай и рассуждаем о высоком, точнее, мечтаем. Вы, наверное, слышите, как сейчас эти заветный напиток.
Мечтаем о высоком, о получении более 2000 евро ежемесячно и думаем, вот на что бы могли их потратить. Ну, ладно, не 2000 евро, мы же не в Швейцарии.
Да,
все-таки
там,
условных
2015.
15 тысяч,
да,
рублей.
16, примерно 60% дохода, мы так округлили, 15 тысяч рублей, если нам будут платить всем просто так, за то, что мы жители России, мы живем, жители Ставропольского края, что будет, если это все-таки случится? Ну, мы такие фантазеры, кстати, программа такая. Вот, что будет? Наши люди начнут себе находить работу по душе, будут покупать квартиры, машины, откладывать эти деньги. Или это все пойдет не во благо, потому что, как говорится, те халявные, легкие деньги не принесут добра. Вот как вы считаете, надо ли просто так платить каждому жителю нашей страны, Ставропольского края, деньги, как делают, к примеру, в Швейцарии? Вот швейцарцы отказались, подумали, это, наверное, нас развратит, мы хотим сами зарабатывать. Вот у нас надо или нет? Сергей, слушаем ваше мнение.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Мы не верим. Давайте лучше в другую сказку поверим. Что будет, если неделю чиновники воровать не будут?
Ой.
Сложно представить.
Это, мне кажется, даже
мне кажется,
лучше
Россия
будет.
Россия кризиса выскочит на ближайшие лет 100.
Да, и тут вспомнился Салтыков Щедрин. Спасибо вам за звонок. Разбудите меня через 100 лет, спросите, что происходит в России, я отвечу, пьют и воруют.
Но, кстати, пить стали меньше. Ну, согласись, стали пить меньше. Поэтому, мне кажется, может быть, и воровать перестанут.
Наверное. 8 800 500 ровно 4577. Номер для сообщений WhatsApp и Viber 8 905 462 400. Вот практически Сергею вторит наш слушатель. Пусть наше государство не дает, пусть наше государство не забирает. Вот как-то так.
Ну, подожди, неплохо, если бы оно давало. На самом деле в России много всяких, да, социальных,
понятно,
поддержек.
Понятно, хотя бы просто пусть не забирают, вот об этом речь.
Ну, не, понятно, о чем речь. Кстати, о том, как может отразиться на человеке получение легких денег, ну, по сути, это свои-то легкие деньги, рассказала медицинский психолог Юлия Зимина.
У меня сразу же пример всплыл, связанный с Норвегией. Там, когда предложили правительство, вышло с инициативой оплачивать электричество, был референдум, и в ходе этого референдума принято было большинством голосов решение, что нет. Зачем это пользоваться? Зачем расслабляться? Расслабляться не нужно. Нужно преодолевать какие-то трудности, брать на себя ответственность. Вот мне это очень понравилось. Способность распоряжаться финансами, вести экономическую деятельность, она же сопряжена с определенным уровнем развития человека, его компетенции. А если человек не имел в своем опыте такой возможности распределять финансы на разные области своей жизни, то есть это же тоже определенные навыки должны быть.
Ну вот Юлия Зимна считает, что нужны такие, да, деньги легкие, как говорится.
Да.
Но вот опять же, стоит жители Швейцарии и Норвегии отказались от таких денег. Ну вот давайте просто подумаем. Вот сказали бы, друзья, будем оплатить, ну те же самые, допустим, 15 тысяч рублей каждый месяц. Ну кто бы отказался? Ну кто бы сказал, а это, наверное, будет нас расслаблять. Ну нет таких людей. Ну нет, может быть, конечно же, есть, но очень, очень и очень мало.
Арсен пишет, деньги на халяву зло. Кому не хватает, пусть работают. А то ноют, сидят с пивом у телевизора, что все им плохо. Кто работает, у того все хорошо.
Здесь можно, кстати, вспомнить ситуацию, когда бывают, к примеру, очень бедные люди, которые живут очень небогато, которые привыкли жить бедно, у которых вся семья жила бедно. Потом они выигрывают, к примеру, деньги в лотерею. Было такое, к примеру, в Нижегородской области или Новгородской, не помню, в нашей стране, в средней полосе, а жители выиграли очень много миллионов рублей, какой там сорвали джекпот очень солидный. К ним приехали через несколько лет, по-моему, лет через 5, могу ошибаться в цифрах, если что, поправьте меня. И к ним приехали и посмотрели, как они живут. Оказалось, что они живут чуть ли не хуже, чем были. Они потому что эти деньги не знали, куда деть. Они просто их раскидали. Кто там что-то купили вообще не нужно, какие-то долги пораздавали и все остальное. И оказалось, что они стали с разбитым корытом, потому что они просто не знали, как обходиться с этими деньгами. То есть, получается, деньги ушли в пустоту. Как вы считаете, нужно ли в нашей стране платить людям просто так? Лилия, слушаем ваше мнение.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Добрый день.
Я считаю, что, ну, может быть, не каждый месяц, но хотя бы какую-то помощь людям оказывать, потому что, ну, не все у нас, во-первых, алкоголики, не все у нас пьют, например, я не пью.
Мы чай пьем.
Да, я тоже пью. Но вы понимаете, есть же люди, которым деньги очень необходимы, а так как у нас большая безработица, и, допустим, какие-то решить, допустим, проблемы со здоровьем элементарные, понимаете, которые человек не может решить в связи с тем, что нет работы. Я считаю, что и Жириновский, кстати, один раз предлагал как-то раздать людям по 100 тысяч денег хотя бы раз в год, чтобы люди хотя бы досыта наелись.
То есть, подождите, вы говорите, не каждый месяц, раз в год или как давать? И какие суммы?
Ну, условно, 13 зарплату, да?
Нет, и потом не всем, потому что есть люди, которые не нуждаются в этих деньгах.
Подождите, а как мы будем решать?
А как тогда определить?
Подождите, кто нуждается, а кто не нуждается? У нас же война в стране начнется.
Я не знаю, есть бизнесмены, по-моему, они не нуждаются в этом.
Понятно. Еще надо у них отобрать и разделить. Все понятно. Проходили мы через это. А как вы считаете, нужно ли в нашей стране платить людям просто так? И изменится ли к лучшему жизнь россиян? Кстати, наш коллега Петр Светличный сегодня вышел на улицу Краевого центра и спрашивал. Вот ваша жизнь изменилась ли бы в лучшую сторону, если бы государство платило вам просто так деньги?
Вопрос дня.
Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный. Позитивная новость прозвучала на днях в эфире радио «Комсомольская правда». Жителям швейцарской деревни будут выплачивать чуть больше половины средней заработной платы Швейцарии для того, чтобы улучшить их благосостояние. В редакции мы подсчитали, что половина средней зарплаты по Ставрополю – это где-то около 15 тысяч рублей. И сегодня я вышел на улицы Ставрополя, чтобы узнать у жителей краевой столицы, изменилась бы к лучшему их жизнь, если бы они стали дополнительно получать 15 тысяч рублей.
Конечно, изменилось бы.
Каким образом?
Смогла бы купить ребенку все, что хочу.
То есть 15 тысяч вам бы хватило? Вы бы их потратили на ребенка?
Конечно, на ребенка.
А сейчас не хватает вам денег?
Сейчас нет, потому что вот в полтора года перестали платить пособие, и, конечно, не хватает. Ну, возможно, изменилось бы.
А каким образом?
На ребенка больше бы стала тратить, не выкраивая семейного бюджета, а просто это была бы отдельная статья расходов.
Ну, конечно, скажете вы, мамы все потратят именно на детей. Спросим вот у этого папы, на что бы он потратил дополнительные 15 тысяч рублей.
Изменилось бы.
А каким образом?
На детей пошли бы деньги.
На детей не хватает? На что именно? На одежду или все-таки на досуг детский?
Да, на все. Обучение, досуг.
Ну, то есть вы бы эти деньги не стали бы тратить на себя, а вложились бы в детей?
Да, конечно.
Что же на детей? Прямо-таки интересно. Вот еще две очаровательные особы. Спрошу-ка у них, способны ли 15 тысяч рублей в месяц изменить их жизнь к лучшему и на что они потратят деньги.
Ну, я думаю, жизнь к лучшему меняется, когда мы можем позволить себе немножко больше, чем мы могли позволить до этого. Я думаю, да, изменилось бы, но я бы тратила эти деньги на путешествия, копила там полгода, год, а потом мы куда-нибудь бы поехали всей семьей. Скорее всего, так.
Можно вам провокационный вопрос?
Давайте.
Вот мы говорим об изменении жизни к лучшему, а вот разве в деньгах счастье?
Отчасти да. Нет, счастье – это когда близкие люди рядом, счастье – это когда все здоровы, но когда есть немножко больше денег, то, ну, я думаю, человек становится более счастливым.
Ну, конечно, жизнь бы стала моя лично лучше. Ну, материальное благополучие, конечно, бы изменилось.
Как бы потратили деньги?
Ну, я бы, наверное, на увлечения больше бы денег тратила, на свои, на хобби. А я, например, люблю путешествовать. Даже по России. У нас очень прекрасная страна.
Мне остается только добавить, что и люди в этой стране замечательные.
Вопрос дня.
Знаешь, я тут подумал, а может быть нам тоже свою какую-нибудь деревеньку, село, поселок выбрать, городочек.
Поместье.
Угульту, не знаю, там. Может быть, Струновский село или там Арсгир хотя бы, да, выбрать. А давайте проведем...
Родовое поместье, там, комсомольское поместье.
Да, это все, да, родовое поместье, это да. Нет, выбрать какое-то село и платить жителям по 15 тысяч рублей. Провести свой эксперимент. Как в России это будет проходить?
Мне интересно, как скоро к ним придут жители соседнего села.
А мне, знаешь, интересно, вот в Швейцарии...
Там, переселяться нет, начнут,
смотри,
как быстро.
Режиссер Ребекка Паньяна, она предложила, кличем бросила среди швейцарцев, давайте проведем такой эксперимент, и вот на системе, где люди каждый могут за хорошую идею просто перечислить деньги, чтобы реализовать эту идею, предложил, так вот швейцарцы стали массово перечислять деньги, чтобы провести такой эксперимент. Вот мне интересно, если бы вы сказали, друзья, давайте в Кугульте проведем такой эксперимент, заплатите свои деньги, чтобы жителям Кугульты каждый месяц платить по 15 тысяч рублей. Интересно, сколько бы нулей было бы? Один большой круглый ноль. Мне кажется, ну, такой вот
эксперимент. Дырка от бублика, да?
Дырка от бублика. Ну вот, это Швейцария, как говорится, европейцы, а мы в России живем. Вот так вот.
8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира, номер для сообщений в WhatsApp и Viber 8 905 462 400. Вот тут уже слушатель пишет, чем Тугулук хуже Кугульты? Арсен интересуется.
Ничем не хуже, давайте там проведем. Принято, проводим.
Тугулучане приедут тугулучане к кугультянам и начнут отнимать
рублей.
Деньги.
А в следующей части программы будем принимать ваши телефонные звонки, а также попьем еще немного чая и поностальгируем.
Жизнь Ставрополья со всех сторон. Крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
В преддверии Дня Края, который отмечали на Ставрополье вчера, пытались выяснить, хорошие ли люди живут в нашем регионе.
Крайности. Простые истории на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный. Каких только слоганов и девизов не выбирали для Дня Ставропольского края. Больше всего мне запомнился девиз прошлого года – «Край золотых сердец». Ведь действительно вокруг нас люди, которые готовы помочь даже незнакомому человеку. Рассказывает моя коллега, сотрудница рекламной службы «Комсомольской правды» Ирена Шевцова.
Когда мне было 18, со мной произошел такой случай. В городе Михайловске сейчас, который называется, тогда это еще было село Шпаковка. Я шла, и у меня очень сильно болел желудок. И болел он до такой степени, что я согнулась и упала. Просто вот-вот лежала в травке. Было раннее утро, машин было мало. И тут подъехала машина, остановилась, оттуда вышел мужчина. Ну, мне так кажется, что он армянин. Спросил, что случилось. Я сказала, мне плохо. Он вас в больницу? Я говорю, нет, мне нужно домой. А куда вам нужно домой? Мне нужно домой в Ставрополь. Жили мы тогда на Космонавтов. То есть от Шпаковки надо проехать весь город для того, чтобы попасть ко мне домой. Он меня практически на руках посадил в машину, а там оказалось, еще сидела женщина, которая ему все время говорила, мы же не успеем, мы же не успеем. Мне там так было плохо, что я не понимала, куда люди не успеют и все остальное. А он просто молча вез меня. И потом, в конце концов, в разговоре я поняла, что они опаздывали на самолет. Можете себе представить, какое золотое сердце у человека, который повез меня, вместо того, чтобы поехать в аэропорт. А до сих пор, да, я вспоминаю этого человека со словами благодарности. И я не спросила ни как зовут, ни где живет. Я не знаю даже от того, что у меня так все болело, поблагодарила я его или нет. Хотелось бы, чтобы, может быть, он вспомнил, услышал и понял, что я ему благодарна до сих пор.
Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
Ну вот будем надеяться, что тот человек, который помог Ирине, сейчас ее услышал и понял, что человек ему искренне благодарен.
А знаешь, мне кажется, люди, которые делают такие добрые поступки, они, ну, кто-то помнит, но очень многие забывают, потому что, опять же, у меня есть знакомые, которые сделали добрые дела, я говорю, ну, помнишь? Он говорит, не, я честно не помню, как ты это делал? Потому что, ну, чисто у людей такая вот философия жизни, и добрые поступки какие-то, ну, быстро забываются, это зло мы все помним очень долго, а добро забывается очень быстро. Кстати, согласны ли вы с тем, что на Ставрополье живут хорошие люди, и были ли в вашей жизни случаи, после которых вы могли бы сказать, да, в Ставропольском крае живут хорошие люди? 8 800 500 ровно 4577. Слушаем Сергея.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, надеюсь, Димка меня узнал. Вот. Привет большой тебе.
Да, здравствуйте.
Все, ну, у меня так как есть твоя такая история, которая то, что доброта, она всегда по-разному, много критериев есть у доброты. Один из таких, то есть вот как воспитанность и доброта, которая мне бросалась. То есть когда одно время я жил в Самаре, потом переехал сюда, в Ставрополь. А потом через какое-то время опять вернулся в Самару. То есть я, будучи взрослым человеком, захожу в общественный транспорт в Самаре, ну, как у нас в Ставрополе. То есть просто зашел, сел, сижу. То есть на меня водитель смотрит, ну, как-то не так смотрит, аж не по себе стало. Я думаю, ну, может, блин, я его знаю, просто подзабыл, то есть давно не был. Ну, говорит, там, здравствуй, а что такое? Он на меня смотрит, говорит, вы оплачивать собираетесь? Говорю, ну, конечно, собираюсь, говорю, то есть, ну, просто, говорю, пройми меня, говорит, я в городе, где я живу, там, оплачивать перед выходом. И он мне говорит, ну, много вас таких потом перед выходом оплачивает. Вот, и вот оно, знаете, вот, живя в Ставрополе, то есть, даже у людей, наверное, мысли такого нету, то есть, чтобы выйти из общественного транспорта и не заплатить. Вот. Это тоже о чем-то говорит, то есть о воспитании, то есть там о доброте, то есть, ну, доброта, как это опять же, вот воспитание это один из критериев доброты. Вот. Воспитанный человек, он, как правило, всегда добрый. Ну, вот как-то так.
Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Я сразу поясню, это инструктор, прекрасный человек в вождению, ага, который прекрасно учит людей водить автомобили, научил меня
до Самары и обратно
водить машину, могу доехать до Самары, правда, машины у меня до сих пор нету. Ну, вот как-то так, но спасибо большое. Прямо вот такие ностальгические воспоминания. Согласны ли вы с тем, что на Ставрополье живут хорошие люди? Были ли в вашей жизни случаи, после которых вы могли бы сказать, да, в нашем крае живут самые добрые, самые хорошие люди, а может быть и не могли бы? Ну а пока что все мы помним, что в прошлом году все очень радовались, когда перед днем города преобразился Ставрополь, появился каскад фонтанов на Александровской площади, отремонтировали другие объекты. За год город стал еще красивей. Площадь возле железнодорожного вокзала, сквер на Крепостной горе за бассейном, еще много-много всего. Но, наверное, самое главное событие, которое произошло, которое все знают, это фонтан, который в юго-западном районе. И вот мы узнали у горожан, понравился ли им фонтан или нет.
Сюжет на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Белецкий. В преддверии Дня края в Ставрополе открыли новый светомузыкальный фонтан в юго-западном районе. Он расположился на Владимирской площади рядом с музеем «Россия. Моя история» и стал одним из самых больших на юге России. Через несколько дней после открытия я полюбовался новой достопримечательностью, а заодно и узнал у ставропольцев, понравился ли им новый фонтан. Большинство прошенных мною людей в восторге.
Молодой человек, вы даже не представляете, в каком восторге я приехала сюда, ну, скажем, 10 лет назад, из Красноярска. У нас, естественно, там уже все это было, и я когда приехала, боже мой, любимый город Ставрополь, и вот как бы он такой, ну, немножечко скромноватый, хотя очень красивый, зеленый. И вот за вот это время он настолько колоссально изменился, я всем посылаю фотографии в Красноярск, они не верят. Они говорят, Лилия Георгиевна, ты за границей? Или это Ставрополь? Грандиозную такой построить фонтан – просто бомба.
Брат, я здесь первый раз, и вроде бы нормально, понравилось.
А ты откуда вообще?
Я с Новоалександровского района.
Ну здесь нормально, да, вроде? Ну,
пойдет нормально.
А как в Новоалександровском районе вообще там? Нормально? Там?
С этим не сравнишь, там не так, как здесь.
Очень даже хороший. Мы тем более с Питера приехали сюда, Санкт-Петербурга. Впечатление очень, высший класс, музей классный. Вот единственное то, что не нравится, почему-то днем не работает.
Очень нравится фонтан.
Стоит он 240 миллионов, которые потратили?
Наверное, стоит.
Самое крутое место в Ставрополе, я думаю, что ну прям круто. Действительно, есть где погулять, отдохнуть с детьми, красоту посмотреть. Ну, очень красиво.
Я вообще-то не отсюда. Приехала специально.
А вы откуда?
Все с Москвы. Ставрополь мне очень нравится. Красивый, зеленый, молодой. Студенческий город такой, да. Да, люди прекрасные.
Но нашлись и те, кому фонтан пришелся не по вкусу. Правда, таких оказалось очень мало.
Местные в третьем поколении в городе Ставрополе. Ничего сверхъестественного мы здесь не увидели. Мы сейчас идем обсуждаем то, что видели в интернете, что он тек, протекал, да? Ну, видимо, они уже заделали, потому что уже не течет. Хотели баночки принести сюда, чтобы поставить, чтобы он не тек как.
Новый фонтан впечатляет. Диаметр его чаши 38 метров, а высота струи 30 метров. По периметру фонтана установлены 8 скульптур. Кстати, знают ли ставропольцы, что они олицетворяют?
Ну, может, как, знаете, богини в Древней Греции. Там плодородие, вижу еще какие-то. Женщины, в принципе, всегда делали какой-то уют дома, можно так сказать, прокармливали.
То есть, вы думаете, это памятник, посвященный женщинам?
Конечно. Республики и одна главная.
Что значит
статуя?
Главная республика?
Ну, объединяющая все республики, получается, весь наш, получается, Северный Кавказ, так понимаю, да?
Думаете, это вот эти женщины символизируют республики Северного Кавказа?
Да.
Похоже на фонтан дружбы народов на ВДНХ. Ну, чуть поменьше, конечно, но, скорее всего, тоже дружба народов.
Сельскохозяйственное наше производство, которое в Ставропольском крае, да, у нас производит, хлеб.
Знаменитые личности какие-нибудь.
А вот это с Кучином кто тогда?
Не знаю, честно.
Вот такие ответы. На самом же деле эти статуи символизируют федеральные округа России, которых, напомню, у нас в стране 8. Рассказали ставропольцы и о своих любимых местах в городе.
Центр, наверное. Площадь Ленина, как бы. Ну, сейчас больше красивых мест, не знаю, открывают фонтаны, парки. Много для детей открывается, мне вот это нравится.
Вы из Ставрополя?
Да.
А любимые места в Ставрополе какие?
Ну, Комсомольская горка, например, Солдат. Там сейчас сквер хороший сделали.
Наше любимое место в Ставрополе – это район Осетинки, где Солдат, Карла Маркса и Северо-Западный.
Самый прекрасный район.
Да? Вы там живете?
Нет, я на Ташле.
Ну, Ташла тоже прекрасная.
В Ставрополе, ну, музей и, наверное, будет Парк Победы.
С каждым годом Ставрополь становится все красивее. С праздником, любимый город и край.
Сюжет. На радио «Комсомольская правда».
Невольно задумаешься о том, действительно ли такие добрые люди живут, потому что москвичи приезжают, говорят, да прекрасно же, и люди из Красноярска живут прекрасно, а местные говорят, вот, тут текло, мы хотели баночки принести и поставить.
Ну да, сейчас послушаем самые актуальные новости от нашего коллеги Валерия Беликова, ну а после этого в нашей студии появится историк.
Крайности.
Это были лучшие фрагменты программы «Крайности» за минувшую неделю. Полную запись программ ищите на сайте kp.ru в разделе «Радио». И слушайте нас по будням в 11.05 в прямом эфире.
Крайности. Лучшие за неделю.